Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня состоялось юбилейное тысячное заседание Государственной Думы. Свои поздравления депутатам адресовали президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. О том, состоялся ли в нашей стране многопартийный парламентаризм, говорим с председателем Государственной Думы первого созыва Иваном Рыбкиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, радиослушатели, уважаемые.
Ожидали ли вы работы в первой Государственной Думе, что вот тысячное ее заседание пройдет в таких политических условиях?
Ну, вы знаете, Владимир Алексеевич, когда проходили первые заседания Государственной Думы, и она не имела даже постоянной резиденции, думалось о втором, о третьем, четвертом, не как о тысячном заседании тогда. И многие сомневались, будет ли вообще даже десятое заседание Государственной Думы первого созыва, пятое в истории России Государственной Думы. Ведь первые Государственной Думе Российской Федерации отводилась роль некого учредительного собрания, которое должно было принять закон о выборах президента, закон о формировании Совета Федерации, закон о выборах депутатов Государственной Думы, да и все на этом. Уж очень тяжелой была в то время обстановка, мы заглянули в пропасть гражданской войны во время кризиса сентября-октября 93-го года. Но в конечном счете, первая Государственная Дума, как это ни странно прозвучит, проведя 186 заседаний из той самой тысячи, приняла, по сути дела, порядка 70% законов, которые действуют ныне на территории Российской Федерации. Все остальные Думы приняли 30% этих законов, а прежде всего занимались уже совершенствованием тех законов, которые были приняты думцами первого созыва. Ну и, конечно, мы, наладив взаимодействие между ветвями власти, утверждая парламентаризм в двух его проявлениях, в законотворчестве и в народном, истинно народном представительстве, конечно, не думали, что через годы вот то согласие и сотрудничество между ветвями власти, властью исполнительной, властью представительной, законотворческой, парламентской и властью судебной приобретет вот некие такие формы, когда во многом все же исполнительная власть в силу разных обстоятельств, мы можем на эту тему поговорить, давлеет над всем остальным. Меня уже сегодня спрашивали, я совершенно откровенно говорил, что, конечно, нельзя уж так сильно прогибаться. Дума, творя законы, Дума и пятого созыва, Дума даже четвертого созыва, если немножко отсчитать назад, творя законы, в некоторой степени допустила усекновение своей народности, представительства взглядов, умонастроений, которые в обществе присутствуют. В принципе, уже в Думе второго созыва эта опасность появилась. Появилась в силу того, что были воздвигнуты, повышенные те самые процентные барьеры для прохождения в Думу. В итоге порядка 50% настроения, если даже верить статистике Центра избиркома, уже в Думе второго созыва, как бы 50% умонастроений в Думе не присутствовали. И президент вынужден был пойти на создание политического консультативного совета, где остальные, не прошедшие в Думу партии, а это было 49,9% голосов избирателей, могли собираться и вырабатывать какие-то рекомендации во взаимодействии с Думой.
Спасибо. Сегодня Сергей Нарышкин, глава администрации президента России, также напомнил обстоятельства созыва Первой Думы.
Страна переживала глубокий политический кризис. Страна находилась в состоянии системного и глубокого экономического кризиса, но прошло всего каких-то 15 лет, и сегодня мы живем с вами в сильном государстве, с развитыми политическими институтами, с крепкой и динамично развивающейся экономикой.
Расскажите о обстоятельствах, об атмосфере сегодняшнего юбилейного заседания, слово Ивану Рыбкину.
Тысячное заседание Государственной Думы Российской Федерации проходило в приподнятой атмосфере такого доброго человеческого настроения, общения. В зале встретились представители всех Государственных Дум, 5 созывов. Это очень разные люди и по взглядам, и по убеждениям, и уже и по возрасту, и много было людей, убеленных сединой. Время, конечно, никого не щадит, это правда. Но в то же время я, заглянув в глаза, поздоровавшись, повидавшись со многими своими друзьями, товарищами, могу сказать, что еще настрой достаточно боевой. Хотя Государственная Дума первого созыва была одна из самых, в общем-то, молодых. Повторяю, традиции, подчеркну, Дум до октябрьского периода. Ведь если говорить о Думе, первой Думы вообще России, которая собиралась в 1906 году, 80% это были люди до 50 лет. Она даже была моложе той Думы первого созыва. Сейчас, конечно, Думы постарели, это правда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Если сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня в день, когда состоялось юбилейное тысячное заседание Государственной Думы, о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, мы беседуем с председателем Государственной Думы первого созыва Иваном Рыбкиным, он у нас на прямой телефонной связи. Владимир Рыжков, бывший вице-спикер Думы и депутат всех 4 предыдущих созывов, спокойно отнесся к юбилею.
О том, что сегодня случилось тысячное заседание, на котором я был и на которое я был приглашен, нет ничего удивительного. Я всегда, и когда был первым зампредом Государственной Думы, и когда был лидером фракции, я всегда стремился поднять авторитет парламента как властного института. Именно для этого я избирался. Иван Петрович Рыбкин, первый председатель Государственной Думы, и Геннадий Николаевич Селезнев, второй председатель Государственной Думы, на мой взгляд, очень хорошо справлялись со своей работой именно спикера. Не председателя советского парламента, который командует, а депутаты подчиняются, а именно человека, который дает слово всем сторонам. Поэтому в этой Думе делать совершенно нечего и смысла нет. Но в принципе я надеюсь, что когда-то парламент в России все-таки возродится, что когда-то он снова, как это было в 97-м, 98-м, 99-м годах, станет властным органом и представительным органом народа, и тогда в таком парламенте было бы интересно поработать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в день юбилейного тысячного заседания Государственной Думы, о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, мы беседуем с председателем Государственной Думы первого созыва Иваном Рыбкиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А господин Рыбкин, такой вопрос. Можно ли говорить о парламентаризме в стране при нечестных выборах? Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Я уже начинал говорить о том, что усилиями, считаю, не особо дальновидных политиков, так мягко скажем, было допущено следующее. Ужесточены те самые процентные барьеры, которым приходится преодолевать партийным спискам разных партий. И это все включено в законодательство. Это первое. Второе, конечно, усилиями этих же людей допущена такая ситуация, когда при верхнем, сверху структурировании гражданского общества многие партии, во главе которых стоят достаточно авторитетные люди, в том числе тот же Владимир Рыжков и Владимир Николаевич Лысенко во главе республиканской партии, и многие другие, не буду перечислять, которые были просто не зарегистрированы и не допущены к выборам. Многие новые люди, которые хотели бы объединиться в блоках, движениях и пойти на выборы, тоже не смогли этого сделать, потому что блоки тем же законом были запрещены. А, как известно, барьер был поднят аж до 7%. Я тогда еще в составе Первой Думы предупреждал и многих людей из демократических фракций, из Компартии, что они копают себе яму, ужесточая эти требования. К тому же, третье, было допущено следующее. Одномандатная система выборов депутатов по одномандатным округам тоже была отвергнута, оставлена одни партийные списки. В итоге выборы, как вот вы назвали, не совсем честные, они, как называй, не называй, какие не посылай слово выборы, они оказались в этом разе не очень результативными. В итоге очень много умонастроений людей, очень много взглядов осталось за бортом этих выборов. В итоге усекновение, усеченность представительства парламента. Я видел там, внутри, вот и сегодня участвуя в заседании, очень много живых, умных лиц в составе нового депутатского корпуса. Не надо быть особым физиономистом, ведь, чтобы это понять. Но эти люди уж очень сильно выстроены, эти взгляды уж очень сильно подстрижены. Надо дать возможность в составе этой пятой по счету Думы Российской Федерации высказываться людям, дать возможность меньшинству иметь голос. Надо помнить, что все новое рождается в умах одного, двух, трех человек. И это мнение новое, оно всегда в меньшинстве.
Спасибо. Бывший депутат Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», сожалеет о незрелости российского общества.
То, что сейчас мы видим в Государственной Думе, это посмешище. Какое тысячное заседание? Кроме позора, я в этом и не вижу ничего. С моей точки зрения, в России парламентаризм состояться в принципе не может. Потому что в России тяжелые условия существования предпринимательства, тяжелые условия существования политиков, тяжелая наследственность от советского периода в особенности. Поэтому то, что нам показывают, это не парламент, это спектакль по поводу парламента. В парламенте нет дискуссий, нет каких-то замыслов о законодательстве. Это парад шутов. За кулисами кто-то делает свой бизнес на том, что в России нет народного представительства. Народное представительство необходимо, иначе государство не может существовать. Оно в любые исторические периоды, куда ни глянь, везде есть элементы народного представительства.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я постараюсь коротко объяснить ту самую усеченность, которую видит Иван Рыбкин. Вы знаете, каждая страна, по-моему, выбирает ту степень свободы, которую она хочет. И в нашей стране свобода кажется ненужной и вредной, когда, например, геи и лесбиянки хотят пройти по Красной площади, когда какой-нибудь Самодуров хочет провести выставку «Осторожно, религии», и я дойду до парламента, когда изо всех щелей к нам едут не славяне, а граждане из закавказских и азиатских республик бывшего Советского Союза, подрывая нашу культуру, язык, безопасность, если хотите. И вот то, что в российском парламенте нет СПС или другой России с Касьяновым, с Каспаровым, это не означает, что у нас нет свободы. Просто она на них заканчивается за ненадобностью. Спасибо.
Сожалеете ли вы, Иван Петрович, что нет теперь яблока и бывшего выбора России, ныне СПС в Думе? Вам слово.
Просвещенного Петербурга, столь модного сегодня, город, который люблю слушать такую, знаете ли, замшелость, мягко говоря, странно. Я хотел бы напомнить даже про... Я сожалею о том, что нет сегодня в парламенте не только выбора России, нет союзов правых сил, что нет яблока. Я и сожалею по поводу того, что нет людей, которые представляли левопатриотические настроения во главе с Сергеем Бабуриным, Дмитрием Рогозиным и тому подобное. Хотел бы напомнить, какое представительство придавалось даже тогда, когда Дума, да, Октябрьская, избиралась из числа черносошных, как говорится, крестьян и дворян. Так вот, большинство в Думе, да, Октябрьской, первой Думе, составляли крестьяне, 42,6%, и около 26% дворян. Тогда уже заботились о том, чтобы народ был представлен полностью со всеми умонастроениями, которые есть в обществе. А усекать права и свободы людей, это, думаю, действие посредственных умов. Уничтожение конкуренции, прежде всего, в экономической среде, приводит к тому, что уничтожается конкуренция и в среде политической. А без этого нет разномнения, нет разных точек на те или иные процессы. В итоге страдают те самые стратегические устремления общества, государства, ну и, конечно же, власти ведомой, который ведет и общество, и государство к тем целям, которые она видит. Но, говорит, никто так далеко не заходит, как тот, который не знает, куда идет.
Спасибо. Историк Рой Медведев, бывший народный депутат Советского Союза, не преувеличивает роли нынешней Думы.
Парламент не родил ни одного яркого политика. Мы не видим никаких дебатов, мы не видим ораторов в парламенте, никому не интересно, что говорят там депутаты. Там доминирует одна партия, проблемы и вопросы обсуждаются в кулуарных и комитетских непубличных заседаниях. Ни один крупный закон не вызывает полемиков и споры. Никому не интересна парламентская газета, она выходит, но выходит как служебный бюллетень. То есть парламент работает, он издает законы, он выполняет полезную деятельность, но как инструмент власти и как инструмент публичной политики он еще не состоялся.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер, Иван Петрович. Я сам инвалид первой группы по зрению, и меня зовут Куштов Магомед. Вот я хотел бы, являясь вашим абсолютным сторонником, все-таки задать вам вот два вопроса. Вот. Первый вопрос. Что вы лично сделали, будучи председателем Госдумы, или могли сделать, вот я бы даже так поставил, чтобы не было Первой Чеченской войны? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот недавно Госдума приняла значит, декларацию по борьбе с курением, конвенцию, международную конвенцию по борьбе с курением. Но Госдума, и, кстати говоря, вот уже пятый созыв, и раньше, вот советских времен, Верховные Советы упорно не хотят принимать международную конвенцию, подписывать международную конвенцию о правах инвалидов.
Слово Ивану Рыбкину.
Спасибо за вопрос, Магомед. Надо, наверное, начинать с последнего. Конечно, я думаю, это явление, которое не очень хорошо характеризует и красит все составы Дум, что эта конвенция о правах инвалида до сих пор не принята. Тогда подготовительная работа была почти завершена. И я знаю, что в совершенно тяжелом, если сказать, безобразном состоянии находятся как раз дела по обережению прав и свобод инвалидов, даже в таком громадном городе, как наша столица Москва. Что касается войны чеченской, наверное, не все я, как председатель, сумел сделать для того, чтобы ее предотвратить. И хотя этот гнойник зрел долго, и я думаю, что много тому, что происходило на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской республике, предшествовали годы и депортации 44-го года, и многое другое, и тяжелое развитие ситуации в начале 90-х, это не оправдание. Всей своей работой после того, как я, депутат Государственной Думы второго созыва, ушел из нее, проработав всего лишь 10 месяцев, и 3 года посвятил мирному урегулированию ситуации в Чеченской республике вокруг нее, я, конечно, попытался наверстать упущенное, сделать так, чтобы все конфликты внутри России разрешались именно мирным путем, путем согласительных процедур, порой путем переговоров, но никак не войной.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Иван Петрович, здравствуйте. И здравствуйте, уважаемые ведущие. Скажите, пожалуйста, но о каком парламентаризме можно говорить, когда лишены возможности выдвигать своих кандидатов в депутаты профсоюзной организации, Вот, в частности, звонил Магомед, инвалид, и в инвалидской организации лишены возможности выдвигать своих кандидатов, а только политические партии, да и то после такого драконовского закона.
Да, следует ли вернуть общественным организациям право выдвигать своих представителей?
Я вообще считаю, Владимир Алексеевич, уважаемый радиослушатель, что надо вернуть право гражданскому обществу самому структурироваться, самоструктурироваться, раз. Во-вторых, дать возможность людям самоорганизовываться в партии движения, в избирательные блоки, не ограничивая драконовскими цифрами процентов, численности и тому подобное. Не даже самые высоколобые кремлевские, иные там охотнорядские, белодомовские чиновники не должны задавать число партий, участвующих в выборах, не назначать этих лидеров. Это должны делать сами люди. Это должны делать люди в рамках формирования гражданского общества, ростки которого с таким трудом продевает чудовищную толщу чиновного асфальта сегодня. Если это будет достигнуто, увидим новые лица, увидим ораторов, увидим лидеров, увидим новые партии. А сколько их будет? 3, 4, 5, 6. Это должны лишать сами люди. Не хочу к круглому слову «народ» привязать. Люди наши, они не глупее нас с вами. Даже тех, кто под звездами кремлевскими сегодня работает, в Белом доме, в охотном ряду.
Вы согласны с мнением Руи Медведева, что от монополии партии власти лишила парламент ярких ораторов?
Да, совершенно согласен с Руи Александровичем Медведевым. Не только лишила, так сама среда вот рождает такую атмосферу, когда даже люди, имеющие эти таланты, вынуждены не высовываться. Как я сегодня услышал, говорит, да что ж ты не высыпаешь, ничего не сказал. Он говорит, я уже наказан за одно выступление, помолчу подольше. Надо сделать таким образом, вот даже сегодня, в этих условиях, не знаю, как, какова будет судьба Пятой Думы, может быть, пройдет несколько месяцев, и президент предложит нового премьера, и Дума троекратно не согласится с этим, и согласно процедурам и Конституции президент назначит нового председателя правительства, а Думу распустит. И, может быть, уже в это время будет заменено законодательство, и появятся такие люди. Но подчеркиваю, даже в этих условиях, это гипотеза, можно сегодня уже создать условия, когда яркие лидеры появятся в стенах даже этой усеченной в плане представительства и не очень Народной Думе.
Напомню, что в день юбилея Думы беседуем со спикером первого созыва Иваном Рыбкиным, у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры грузинской объединенной оппозиции решили отказаться от депутатских мандатов, полученных ими на парламентских выборах 21 мая. Они заявили, что не желают сотрудничать с властями. Оппозиция призвала своих сторонников выйти в понедельник на митинг в Тбилиси. В Москве состоялся санкционированный пикет в защиту свободы слова и против цензуры в средствах массовой информации. В акции, организованной Объединенным гражданским фронтом, приняли участие около 50 человек. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта на территории государств СНГ. Такое решение было принято на заседании глав правительств стран СНГ, которое прошло в пятницу в Минске. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. В пятницу на военном аэродроме города Ладейное поле Ленинградской области загорелись склады с боеприпасами. Несколько ракет взорвались, а их осколки, как утверждают местные жители, разлетелись на несколько километров. Никто не пострадал. На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где в пятницу произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка, судьба еще 7 остается неизвестной. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетит в субботу китайскую провинцию Сычуань, где 12 мая произошло мощное землетрясение. В пятницу власти КНР сообщили, что число жертв землетрясения превысило 55 тысяч. 25 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Президент Украины Виктор Ющенко заявил об опасности энергетического шантажа, выступая на прошедшем в Киеве международном энергетическом саммите.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в день юбилейного тысячного заседания Государственной Думы и о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, мы беседуем с председателем Государственной Думы первого созыва Иваном Рыбкиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший глава администрации президента Путина Сергей Собянин, ныне вице-премьер и руководитель аппарата Кабинета министров, сегодня поздравил присутствующих.
Для парламента любой страны тысяча заседаний – это, наверное, не так много, но не для российского парламента. Будет правильно, если мы эти тысячу заседаний помножим на коэффициент интенсивности. Только в прошлом году было принято более 300 законов. Практически каждый календарный день по закону. Это огромная, действительно напряженная работа.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во сколько раз сейчас расходы увеличились с ваших времен, с тех, вот какие были приблизительно расходы на содержание всей Думы аппарата, и вот сейчас во сколько раз увеличились? Значит, и скажите, как отразилось это на вашем содержании, может, на вашей пенсии? Допустим, в Беларуси там кто уходит, тем как бы не повышают. Вы помните Шушкевич, который до сих пор $1 пенсии получает. И если можно еще, скажите, вот с каким парламентом вы можете сравнить нынешнюю нашу Думу, например, с Радой там или с другим парламентом?
Слово Ивану Рыбкину.
К сожалению, уважаемый Николай, я не могу точно назвать цифры расходов, которые сегодня есть в Государственной Думе на содержание аппарата и в целом депутатского корпуса. Знаю точно, что это, конечно, значительно большие суммы, значительно, это видно по всему, и по косвенным сведениям, по разговорам могу судить. Что касается качества работы, не мне, конечно, сейчас судить, как работает Государственная Дума, но я назвал вам цифру, которая прозвучала в начале. Подчеркиваю, 70% законов основных, конституционных, кодексы, в том числе Гражданский кодекс, Вторая экономическая конституция страны, Семейный кодекс, а последующий Земельный кодекс был также разработан в Думе, и других законов было принято Государственной Думой первого созыва. 30% приходится вот на остальные, если от 1000 отнять 186, на 814 заседаний. Это в основном поправки в законодательство. Когда пытались делать совокупные законы, как он 122-й, печально известный, лишивших многих людей льгот, хотя в целом устремление было верное, но надо было людям разъяснить и сделать так, чтобы к этому были причастны сами люди и те группы, люди, которые сегодня уже говорили в прямом эфире, и инвалиды, и ветераны, и пенсионеры, те люди, которые особенно нуждаются в нашем внимании и социальной защите. С кем сравнить? Ну, с Верховной Радой я сравнивать не могу. Как бы буйно ни вела себя Верховная Рада братской Украины, она говорит как раз голосом народа, это можно прямо сказать. И там очень четко люди в партиях, движениях, вступающих в предвыборную борьбу, друг за другом посматривают, контролируют, чего у нас сегодня, к сожалению, не происходит, или происходит ровно не в той мере, как надо это делать.
Бывший депутат Государственной Думы Лев Пономарев, бывший народный депутат Российской Федерации, застал истинную свободу выбора.
В 90-м году в России был создан демократический парламент, это было чудо. Были выбраны без всяких денег 450 человек, это были, может быть, самые свободные выборы на территории Советского Союза в 90-м году. Конечно, этот парламент совершил рывок России к демократии. Сейчас парламент де-юре существует, а де-факто его нет. это не место для дискуссии, как заявил Грызлов, спикер этого парламента. И роли никакой, конечно, в России он не играет.
Слушаем вопрос москвича Александра. Погромче. Слушаем москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван Петрович, сегодня вот с экрана телевизора по НТВ прозвучало следующее. Какой-то, значит, известный наш деятель, я, правда, не понял, как его фамилия, он сказал такую вещь. Парламентская республика, запятая, парламентские типы власти в России состоялись. И это чрезвычайно важно. Вот, Иван Петрович, вы согласны с таким определением, что у нас и парламентская республика, и парламентский тип власти? Или у нас нечто все-таки другое? Спасибо.
Вы знаете, Александр, дело в том, что в нашей Конституции прописан очень сильный тип президентской республики. Громадными полномочиями, порой иногда некоторым кажется совершенно несусветными, обладает президент. То, что на сегодня парламентом утверждена кандидатура премьер-министра, а именно Владимира Владимировича Путина, который не является членом партии «Единой России», тем не менее возглавляет ее, будучи председателем, это еще, конечно, не явление парламентской республики. Конечно, как говорится, этот пример, как в иных странах говорят, может дело делать, но при одном непременном условии. Выборы должны быть проведены и прямые, и равные, которые учитывали все умонастроения людей, чтобы к выборам были допущены партии, движения, блоки, которые именно олицетворяют эти умонастроения, чтобы в парламенте в конечном счете оказались люди, представляющие абсолютное подавляющее большинство этих взглядов и политических, социальных, экономических устремлений людей. И чтобы победившая на этих выборах партия могла предложить свою кандидатуру, и президент в режиме почти автоматическом должен был бы утвердить эту кандидатуру премьер-министра, председателя правительства. Тогда это будет вот одно из главных проявлений парламентской республики. Ну и многое другое, об этом можно было бы говорить.
Бывший депутат Государственной Думы Виктор Алксинс, бывший народный депутат СССР, быстро лишился иллюзий.
В начальный период, когда еще существовали тот самый первый парламент Советского Союза, съезд депутатов СССР, там что-то удавалось. Но в этой Госдуме практически ничего сделать было невозможно, потому что это уже был не парламент, а просто отдел по голосованиям при администрации президента. И обычный парламент предполагает стычки, дискуссии, в ходе которых рождается истина. Но известное выражение, которое наш спикер сделал еще несколько лет назад, о том, что Госдума не место для политических дискуссий, но говорит это о том, что это такое. Вернуться хотелось бы в такую Думу, в которой можно было что-то реально сделать, на что-то реально повлиять. Но при текущей ситуации и при той политической конструкции, которая сегодня создана, та роль, которая отводится Государственной Думой в ней, это невозможно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, я наблюдаю за работой Думы, значит, вот, государственной. Там как бы, иной раз посмотришь, один депутат сидит, зевает, другой как бы повернулся спиной с приятелем, разговаривает, а спиной к трибуне повернулся, к выступающему. И вот такое общение создается какое-то такое несерьезное. И вот действительно принимаются решения очень быстро, очень быстро. И вот этот экран для голосования я бы посоветовал им бы убрать оттуда, он нам просто не нужен. И еще, понимаете, вот очень быстро-быстро принимаются решения. Вот я вопрос задаю Ивану Рыбкину. Вот как вам кажется, вот поспешишь, как говорится, людей насмешишь, очень быстрое голосование такое скороспелое, оно, по-моему, это, ну, не продумано и не обосновано никак.
Когда появилась эта практика голосования чужими карточками, Иван Петрович?
Вы знаете, я, конечно, вынужден согласиться с Сергеем из Армавира. То, о чем он говорил, есть правда, к сожалению. Этим грешили, думаю, и первых созывов, но не до такой степени. Сегодня вот это заочное голосование, перепоручение голосования, когда один голосует там за десятерых, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И совершенно удручающее впечатление производит на налогоплательщиков, на людей, которые оплачивают работу этого парламента. Помимо, я всегда говорил, извините за грубую формулу, помимо доброй, хорошей головы, правовой, юридической, экономической, социальной, политической подготовленности, еще надо депутатам сразу иметь, простите, железную задницу, чтобы работать там, отстаивать интересы людей, не допускать скоропалительных решений, о которых говорил Сергей, сродни пресловутому вот этим уже закону номер 122, который в итоге стал стоить для бюджета, для казны государства в разы больше и привел к такому социальному, по сути дела, взрыву на улицах не только Москвы, но и городов России повсеместно.
Бывший депутат Государственной Думы Александр Осовцов, бывший депутат Моссовета, скорбит об участи нового российского парламентаризма.
К сожалению, к великому, в России на сегодняшний день не состоялся ни новый, ни парламентаризм, ни тем более многопартийный. Слабые ростки, предпосылки были 15 лет назад. Они становились чем дальше, тем слабее. Они могли крепнуть, могли какое-то время существовать в более-менее слабом состоянии. А могли заглохнуть, как они заглохли у нас в стране. Конечно, в этом прежде всего виновато общество, которое это позволило. Но точно так же можно утверждать, что виноваты конкретные люди, которым общество это позволило, но это была и их активная позиция, и, я бы сказал, злая воля.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сегодня слышала поздравление Нарышкина, и меня вот развлекла такая фраза, я ее законспектировала. Нарышкин сказал: «Завтра вам предстоит 1001-е, тоже в своем роде юбилейное заседание, если вспомнить всем известные сказки Шахерезады». Вы знаете, в русском народе, когда я хотел сказать «не ври», говорят: «Ты мне сказки-то не рассказывай». Вот не хотел ли Нарышкин сказать, что все 1000 заседаний народу голову морочили, и начиная с 1001-го тоже будут все народу врать?
Заседали ли вы ночью когда-нибудь, если вспомнить о 1001 ночи, слово Ивана Рыбкина?
Ну, ночью мы не заседали. В общем-то, заседали иногда рабочие комиссии, которые готовили бюджетной проработки, бюджетной линии, а нам пришлось принимать бюджеты на 94-й год, потому что, разодравшись в 93-м году, Верховный Совет России забыл принять бюджет на 94-й год. На 95-й, на 96-й и рабочие комиссии работали допоздна вместе с правительством, прорабатывая все линии этого главного документа, где согласуются социально-экономические и политические интересы разных слоев населения. Но я хотел бы сказать Евгении Витальевне, что по системе оговорок Фрейда, конечно, Сергей Нарышкин сказал о 1001-м заседании как о 1001-й ночи. Поэтому, ну, я не думаю, что наступает кромешная ночь для российского парламентаризма. Конечно, социальная, политическая апатия населения – это налицо, и это выражается в том количестве людей, которые приходят к урнам для голосования в день выборов, невзирая на все политические рисования, даже на ухищрение этого политического рисования, процент невелик. И отцам, руководителям нашей страны, и в исполнительной власти, и в парламентской, надо подумать, и о снижении барьеров, как я уже говорил, для прохождения партии движений, и о том, чтобы партии, которые действительно представляют ум и настроение людей, могли пойти на выборы, могли бы объединяться в блоки вместе с профессиональными союзами, с различными общественными организациями, формировать эти блоки, идти на выборы, представлять насущные интересы людей. Тогда и в Думе, в Государственной Думе и в Совете Федерации будет иная атмосфера, будет и место для дискуссий, и для столкновения различных взглядов. В итоге будет вырабатываться действительно линия, стратегическая линия развития страны, где сопрягаются самые сокровенные интересы людей.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я маленькую реплику скажу, потом вопрос, хорошо?
Пожалуйста.
Иван Петрович, страна, не имеющая, никогда не имевшая демократических принципов, не желающие создавать политических прецедентов с халявным менталитетом, не имеет права иметь нормальную думу. У него никогда не было этой думы, даже в царской России, потому что она только смотрит на Западную Европу, восхищается их парламентаризмом, но у себя не желает выходить на улицу и зарабатывать свой парламент. Парламент надо зарабатывать выходом на улицу и политическим волеизъявлением по малейшему поводу. Но наши люди, российский народ, он хочет сидеть дома, обо всем говорить классно, но ничего не желает делать. Он не желает участвовать в политическом процессе каждый день. Вот каждый день надо создавать такие политические прецеденты по малейшему поводу. Даже не могут на местном самоуправлении создать нормальный парламент. В управах, в округах, в городских советах. Какая дума? О чем вы говорите? Никогда с этим народом дума ненормальной не будет.
Вот так вот, Иван Петрович.
Вы знаете, я могу сказать в ответ на то, что вы сказали. Конечно же, многое в том, что вы говорите, есть правда. И есть своя логика. Но я должен согласиться и с Виктором Имантовичем Алкснисом, и с Александром Аврамовичем Осовцовым, когда они говорили о съезде народных депутатов, да, и с Львом Александровичем Пономаревым, когда они говорили о съезде народных депутатов СССР, о съезде народных депутатов РСФСР и о Первой Государственной Думе. Там были ростки действительно гражданского общества, которое надо было не затаптывать, а оберегать. И я думаю, что, может быть, совсем молодые люди не знают, но мы-то с вами были свидетелями 100-200-тысячных демонстраций в краевых областных центрах, как в моем родном Волгограде. 200-тысячная демонстрация, митинг встал на центральной набережной и вынужден был все власти уйти в отставку, все власти, подчеркиваю. До 1 000 000 человек собирали здесь демонстрации, митинги в Москве. В Лужниках, помните, какой митинг шумел? А на Манежной площади сколько людей собиралось? Так что люди наши в то время на волне ожиданий перемен всех сторон своей жизни, реформ всех сторон своей жизни, избрали и съезд народных депутатов, а в последующем даже и Думу, даже после расстрела Белого дома, которая отвечала умонастроениям людей. И результаты тех выборов во многом были неожиданны. И денег там тратилось, говорят, минимум минимора. Так что не затаптывать эти ростки гражданского общества, а терпеливо растить, способствовать этому. Не загонять людей в угол, а наоборот, давать возможность проявлять эту инициативу. Давать возможность человека чувствовать себя творцом своей жизни. Вот задача власти. А всех построить, всех постричь под одну гребенку, здесь большого ума не требуется. Эта казарма ни к чему хорошему привести не может. И еще раз подчеркну, уничтожение среды конкурентной в экономике ведет к тому, что уничтожается конкурентная среда в политике. И это очень плохо для стратегических перспектив страны.
Бывший депутат Государственной Думы Виктор Черепков, бывший мэр Владивостока, разочарован в своем парламентском опыте.
Я пошел в Государственную Думу только с одной целью. Всего один закон провести. Это закон о выборах. И что вы думали? Его даже не включали в повестку. Бессмысленно идти в Думу. За 8 лет невозможно ничего реализовать. Тем более человеку со своим мнением, с высокой гражданской позицией, который в этом стадии единороссовском, медвежьем, он же не будет. Потому что сегодня могут пройти только с большими деньгами и те, которые покупают себе мандат. Когда мы говорим о коррупции, я говорю, братцы депутат, вы боретесь с коррупцией. Вы первые коррупционеры, особенно фракции, которые продают каждый мандат раньше 3000 долларов, а сейчас до 5000 евро.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Иван Петрович, Вот сколько бы вы поставили «Радио Свободы», какой балл вот за пражский период, с учетом того, что значительная часть аудитории вот разделяет взгляды того дремучего петербуржца, который ненавидит кавказцев, узбеков, и которые забыли, что воевать против Гитлера нам помогали Америка и оружием, и продовольствием, что узбеки принимали эвакуированных русских и другие национальности, даже есть памятник семье узбека, который установил детей разных национальностей. И вот мне кажется, что «Радио Свобода» не дорабатывает и вот не уделяет должного внимания таким вот темам. Поэтому я лично ставлю 3 за прошлый период. Вот за мюнхенский можно было бы 5 поставить.
Вы знаете, Вадим, ну, я хотя имею большой опыт профессорства в высшей школе, не решая ставить такие оценки, но могу сказать одно. Как раз на волнах «Радио Свобода», отчасти «Радио и Эхо Москвы», ну, в иных печатных, подчеркиваю, газетных изданиях, как раз голос звучит такой, где представлены разные точки зрения, которым могут быть сопоставлены. Людям представляется как раз борьба этих мнений, где обретается истина. А дремучесть, вот такая, я бы сказал, даже животное, она ни к чему хорошему нашу многонациональную Россию привести по определению не может. Мне довелось как-то сказать на как раз волнах «Радио Свободы», что может быть вот для меня как бы рефреном многих настроений людей звучали слова Петра Ивановича Багратиона, который после тяжелейшего ранения, оказавшись смертельного, полученного здесь в Бородинской битве под Москвой, а умирал он неподалеку от Переславля-Залесска в Юрьево-Польском, он сказал своим племянникам: «Ты знаешь, мой друг, может быть, главное в моей жизни то, что я умираю русским офицером». Вот так умирали на полях сражений, любя свою малую родину, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Грузию, Азербайджан, Армению, Украину, Белоруссию, Татарстан и так далее. Люди, защищая большую родину Россию, большую родину в то время Советский Союз. И мой отец, весь израненный в своих неполных 18 лет, уже получив второе ранение за месяц до своего 18-летия, нам, трем своим сыновьям и двум дочерям, это прививал. И за его столом сидели люди вне зависимости от этого. Я потом, уже, как говорится, войдя в разум и большие годы, понимал, что за его столом сидел Степан Архипович Сагайдаков, татарин, что сидел и еврей, и башкир, и они были друзьями, которых сплотило это испытание, Великая Отечественная война и другие беды. К сожалению, вот сытая жизнь людей разъединяет. Я очень, очень по этому поводу сожалею. А голос питерца звучал, человека просвещенного, но у которого вот это образование не дало как бы должного осмысления и привело к такого рода действию, вот языком, который рождает эту гнусь в нашем обществе.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Петрович, вот вы сказали, разные национальности сидели за одним столом. А вопрос принципиальный. Значит, если парламент – это представительство всего населения, то почему оно формируется на партийной основе, а не национальной? Чтобы были представители всех национальностей, а не преимущественно одной. Даже не народа, а именно национальности.
Это была задача Совета Федерации, чего тоже не получил. Слово Ивану Рыбкину.
Да, я могу сказать, как человек, который когда-то написал от первой до последней буквы закон о формировании Совета Федерации, там было четко ясно заявлено, что туда должны входить в Совет Федерации именно губернаторы, главы администрации, президенты республик от исполнительной власти и председатели законодательных собраний. Там был спектр как раз всех национальностей. Всех субъектов Российской Федерации, в то время 88, входивших в состав России. Сейчас, да, это собрание таких тяжеловесных, людей, которые обладают громадными состояниями. Общая мощна этих людей, она сопоставима с бюджетом страны. Есть ли в этом опасность? Есть. Опросы центра Левады говорят, что абсолютное большинство людей против того, чтобы только эти толстосумы представляли как раз наш многонациональный народ, наши теперь 87 субъектов федерации. Это плохо. А в Государственной Думе, я говорил и буду говорить, рановато мы отказались от сочетания одномандатных округов и партийных списков, когда 50 на 50 было, 225 по одномандатным округам, 225 по партийным спискам. Так избирались депутаты. Надо бы к этому вернуться.
Что сегодня, вот в день юбилейного тысячного заседания Государственной Думы, вы пожелали бы будущему российскому парламентаризму?
Я, конечно, хотел бы пожелать и себе, и вам, уважаемые радиослушатели, всему, всем нашим людям, чтобы, конечно, Государственная Дума Российской Федерации говорила от имени абсолютного большинства наших людей, выражала абсолютное большее число умонастроений, взглядов, которые ныне присутствуют в нашей современной России. Я очень хотел бы, чтобы туда приходили люди, которые могли и словом, и делом вдохновлять людей вот в этой непростой нашей жизни, чтобы они были подготовлены таким образом, чтобы из-под их пера рождались законы, чтобы они не передоверяли это законотворчество своим помощникам, 15-м, 20-м, 30-м. Сейчас помощников там очень много. Хотел бы, чтобы, ну, хотя бы вернулись к опыту Думы первого созыва, когда абсолютное большинство депутатов могли от первой буквы до последней написать законы сами, без помощи помощников. Они могли, наверное, сделать лексический анализ.
Спасибо большое, Иван Петрович. Напомню, что сегодня, в день юбилейного тысячного заседания Государственной Думы, о состоянии российского парламентаризма беседовали с Иваном Рыбкиным, председателем Государственной Думы первого созыва. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Отношение россиян к вопросам образования обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 25 мая в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».